говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Константин из Омска. Сказано, что и волос с головы вашей не упадет, если на то не будет воли Божией. Но если все-таки он падает или еще что-то похуже, потеря имущества, здоровья, то как встречать все эти потрясения? Можно ли уже сейчас, когда еще все хорошо, как-то подготовить себя к этому и не уклониться в безответственность?
Ну, вообще, христианин должен готовиться всю жизнь к потерям всяким. Главная потеря – это оставление душой нашего тела.
Когда все. Все да. Оставим здесь.
Все оставляем. Поэтому мы можем рассматривать все такие другие потери как некие репетиции такие. Поэтому Господь их попускает. Тоже необходимо нас к этому приготовить, когда человек, ну, как-то забывает. Или чем привязывается. Или о Боге забывает. Вот у меня есть, как бы, ряд таких знакомых. Ну, буквально по пословице. Как гром грянет, так он в церкви. Я уже так чуть вижу его, но что случилось? Так сказать, что же делать? Мы такие.
Если часто вижу, значит, часто что-то случается, да?
Нет. Бывает даже так, что вот, ну вот, ведь не просто так сразу Господь устраняет проблему, а нужно какое-то время. Тогда человек ходит, молится. Сегодня вот один парень пришел поблагодарить. Вот. Но будет ли он дальше ходить? Непонятно. Да, в общем, это не мое дело. Это его дело.
Уместно ли выражение «с Богом» в обращении к тому, кто начинает житейское дело, и «Бог в помощь» к тому, кто уже делает? И уместно ли упоминание Бога в уже существующих пословицах и поговорках?
Ну, смотря каких. Есть пословицы вообще и пренеприличные. Что, с карандашком буду говорить «да», «нет», 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 «да», «да», «нет». Ну, всего переберем «даля», и есть другие сборники. Вот, а так, чё ж, если это употребляется благоговейно, как молитва, то я не вижу в этом ничего плохого.
Лишь бы это не было для связки слов в предложении, как иногда люди...
Ну, для связки
вставляют.
Это надо радио послушать. Связка там такая через каждое слово бе-ме. Так сказать, невозможно слушать.
Татьяна из Белоруссии. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как возненавидеть в себе грех, а не пытаться его оправдать или свыкнуться с ним?
А нету такого как-то, ну, лекарства. Выпил аспиринчику, анальгинчику, кардиоволчику, и потом смотришь, глядишь, все, возненавидел. Нет. Нужно вот как-то самому прийти в себя, в разум. Все вот интересно. Люди задают такие вопросы, как будто вот есть какая-то прям вот такая легкая панацея. Заварил травки, выпил. Нет, надо трудиться, надо молиться. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. С праздником вас. И у меня такой вопрос. Вот боязнь смерти, это как заложено Богом в человека или что-то другое? И грех бояться смерти или нет? Спасибо, Господи.
Да как сказать? Потому что я бы не назвал это грехом. Но это скорее вот малодушие. Вот такое проявление такой некоторой, ну, слабости, что ли, души. Потому что сама боязнь смерти, она ведь не отделяет человека от Бога. А может, наоборот, даже как-то стимулирует к тому, чтобы Господь как-то теснее к Богу жался со своим страхом. Конечно, такие настоящие христиане, как апостол Павел, говорят, ну, желаю разрешиться и быть со Христом. Но это очень большая высота. Мы люди слабые, немощные, живем в конце времен, мало что на что способны. Тем более, по голосу видно, что вы мужского пола. Это вообще, так сказать, ну, теперь уже это слабый пол в нашем веке, поэтому...
Ну, даже среди святых, в их житиях мы читаем, что боялись смерти и даже плакали при приближении. Ученики вопрошают: «Отче, тебе-то что страшиться? Ты-то как пожил?» Он говорит: мы не знаем суда Божьего, страшно».
Не, ну тут другое немножко. Страх суда Божия – это несколько другое, чем, я так понял, может быть, я ошибся, это страх именно такого физического переживания смерти.
То есть перехода.
Ну, не только перехода, а связанного с этим какими-то болезнями. Вот. Мне мать говорила, что когда ее отец, мой дед, умер в больнице от инфаркта, он страшно закричал. Сердце разорвалось просто в клочки. Такой был инфаркт. Понимаешь, это вроде инфаркт такая вещь, раз и все. А нет.
То есть человек успевает что-то.
Да. И вот когда она мне говорила, я все-таки еще был ребенком, на всю жизнь запомнил. Как-то меня это очень впечатлило.
Но вот этот животный страх, который присущ каждому живому организму, его чем преодолеть?
А все преодолевается только, если всю надежду возложим на Бога и будем ему молиться. Это вообще... вопрос к любому преодолению. Вот женщина спрашивала там, как возненавидеть грех. Только обращаясь к Богу, что: «Господи, ты мне помоги.
Дай мне возненавидеть его».
Ну да.
Екатерина из Рязани. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, что символизировал праздник Пасхи до распятия Иисуса Христа?
Исход из Египта. Память о том, что Господь вывел из рабства. Вот что символизировал.
То есть вот этот иудейский праздник Пасхи – это
исход из Египта, исхода. Да. А для нас это уже стало тоже исход из Египта греха, где фараон – это есть образ дьявола. А земля обетованная – Царство Небесное. А путевождь наш – это не Моисей, а Христос. Это все были такие прообразы. Евреи должны были в этом, в своей истории узнать Христа. Так все было Богом задумано. А сам Христос еще и Агнец.
Ну вот не узнали.
Ну, нет, узнали много, ведь первая церковь, она вся состояла из евреев. И все, так сказать, мученически были уничтожены. Можно сказать, первый холокост христианский. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер вам. Здоровья, батюшки Дмитрий, батюшка Александр и всем радиослушателям.
Ой, спасибо.
Здоровья телесного и душевного, хорошего, цельной души и здорового тела, не болезненного.
Да, неплохо. Просто какой вы добрый человек.
Спаси Господи. Батюшка, меня зовут Александром, родители назвали, когда вот пришел.
Смотрите, совпадение какое. И зовут Александром, и родители так назвали. Это здорово.
А вот второе имя неизвестно, когда вот при крещении мне дали. Вот, вот хорошо бы, я вот знаю, где в церковь крестился. И маленький ходил туда и очень сильно помощи много получал. Но вот не могу узнать, там, наверное, должно быть второе имя-то мое записано.
Ну, а может, вас крестили сразу двумя именами, может быть, у вас вообще три имени.
А такое бывает?
Фи, у нас в Испании по дюжине имен дают.
Батюшка Дмитрий, а если я пойду туда, в тот храм, там мама могут найти документы такие?
Судя по вашему голосу, сомневаюсь.
Почему?
Старенький уже.
Ах, по времени. Батюшка, у меня вот вопрос. Вы сказали, звоните, задавайте вопросы. Вот приходили в храм Христа Спасителя вот эти райсы. Зачем они туда приходили? Вот что слышно? С какой целью? Скажите, пожалуйста. Спасибо большое.
Ну как, ведь дух творит себе формы. И вот, вот то богослужение, которое мы совершаем, оно в течение тысячелетия отливалось вот в такие формы прекрасные, которым мы следуем. Это отлилось в такой устав. И устав пения, чтения, иконописи, церковных движений и так далее. Вот. А эти женщины, они одержимы духом сатаны. Вот. И поэтому он тоже требует от своих, так сказать, адептов некоторых движений. И вот в данном случае это вылилось в такое глумление, кощунство, хулиганство. Бывают другие проявления. Вот, например, если человек пьет, то дух, которым одержим, дух пьянства, он одновременно становится в дальнейшем и духом агрессии. Врачи это называют алкогольной агрессией. То есть орет ни с того ни с сего, что-то подозревает, ведет себя совершенно как сумасшедший. Что человека на это толкает? Дух пьянства. И так вот каждый дух, он вот отливается. Они такие натуральные, ну, сатанистки такие. То есть это их религия. И вот это вылилось в такие формы вполне, ну, давно известные. Потому что вот если сравнить их действия с теми действиями, которые творили такие же люди там после 17-го года в нашей стране, ведь, слава богу, хроника осталась, по один в один. И они так кощунственно изображали богослужение и делали такие вот кощунственные крестные ходы, и в храме всячески вот измывались, издевались, всякое. Вот. А те люди, которым сочувствуют, вот их же тоже очень много, их тысячи, сотни тысяч им сочувствуют, это люди также одержимы этим духом. Потому что они сочувствуют не тем людям, которые вот, ну, как-то обижены, оскорблены, вот, унижены, вот, а сочувствуют именно этим. Почему? Потому что они узнают своего духа. Поэтому они... Духовность, она ведь разная бывает. Духовность от Духа Свята, а бывает духовность от Духа Тьмы. Вот можете сделать такой опыт. Найдите портрет, допустим, Амвросия Оптинского, и найдите портрет вот того человека, которому поклоняются кришнаиты. Они, вернее, он сам себя именовал, он давно уже отчалил, и с вами Брабхупада. И посмотрите на лик преподобного Амвросия и на харю вот этого с вами. И сразу увидите, кто каким духом, так сказать, одержим. Просто один в один можно определить. Так сказать, вот это очень важно, потому что тот дух, который в человеке, он отражается и на лице, и в словах, и в поступках, и в одежде, и в движениях, вот, во всем, во всем. Поэтому очень это все как-то легко и просто, так сказать, понять.
Ну, а наша реакция, батюшка, к этому? Либо это мы должны свой протест выражать, или же не давать повода раздувать из этого события какую-то такую...
А мы, собственно, не сможем этому как бы, ну вот, не давать, чтобы это распространялось. Потому что люди, которые одержимы свет духом тьмы, они везде. Потому что именно эти люди, ну, например, уничтожают нашу молодежь с помощью там, телевизионных программ, с помощью всяких игр интернетных, с помощью вот, бесконечных таких мерзостей. И они, конечно, тут же подхватили, стали тиражировать. Потом вот... людей, которые пришли это сразу фотографировать, заранее предупреждены, их же было гораздо больше, чем 5 человек, тех, которые вот там выступали. То есть вот они заранее пришли, они хотят из этого сделать длительную такую антицерковную акцию. Почему? Потому что они же представители вот этой сатанинской либеральной религии. А церковь им противостоит. Церковь их главный враг. Мы сейчас вот переживаем духовно то же время, которое было вот в 17-18 году, когда начали расстреливать первых священников, первые кресты издирать, сжигать иконы, там вот это вот все началось. И вот это такие первые ласточки пошли. Поэтому они не могут успокоиться, они будут и по радио, вот у кого какого есть микрофон, обязательно будут говорить об этом и так далее. Тут, собственно, может только государство. Вот есть акт хулиганства, есть статья, должен быть суд, а там дальше уже... Это как бы в некотором смысле это не наше дело. Так сказать, мы даже посмотрим, вот, на, что такое государство. Государство – это чиновничий аппарат. И вот мы посмотрим, он за кого. Вот особенно после выборов. Либо за народ, которого больше, и так называемое молчаливое большинство. Или за тех, кто, ну, не может с собой совладать, визжит, как будто ему хвост прищемили дверью. Их мало, но шума от них столько, как будто вот они...
Их много.
Они есть народ, да. Это не так. Это не так. Кстати, на выборах это проявилось. Вот. И тут тоже, ну, посмотрим. Но все зависит именно... Ясно, это дело получило такую огласку, что без... участие, так сказать, властей серьезного уровня, это решить нельзя. Поэтому вот мы посмотрим, как власть отреагирует. Это есть некий такой водораздел. Мне, например, это как-то даже любопытно, потому что для меня не ясно. Но там мы-то что мы можем сделать? Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, благословите, это раб Божий Николай.
Здравствуй, раб Божий Николай.
А, я хочу задать вопрос.
Если ты хочешь задать вопрос, ты его прям и задай. Угу.
Почему шутка и смех считаются грехом?
А дело вот в чем. Шутка и смех грехом является только тогда, когда у этой шутки и смех вот мотив отрицательный. Потому что, например... Вот если человек сидит, как-то ему грустно, он унывает, а вот ты пошутишь как-то, и он вдруг улыбнулся, ему как-то стал на душе, это хорошее дело. А когда шутка бывает, вот особенно у ребят твоего возраста, ну, какая-то злая, в ней как-то есть в этой шутке насмешка над человеком и так далее, то это уже нехорошо. Поэтому все зависит от мотива. Алло, слушаем вас.
Батюшка Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы встречаетесь на телевидении с Познером, вот каково ваше впечатление, потому что он настолько ненавидит православие, по-моему, священников и церковь, но это прям было настолько видно. Извините.
Ну, впечатление я, собственно, если вы в интернете были, я его как бы зафиксировал. Есть такой «Православие и мир», есть такой сайт. Там они напечатали. У меня, так сказать, на 4 с плюсом. Я, собственно, Владимира Владимировича знаю давно. Уже второй раз выступаю в его передаче. Вот, поэтому то, что он ненавидит Христа, ненавидит церковь, и что с этим связано, ну, мне это совершенно понятно. Я, собственно, для этого туда и пошел. Чтобы это как-то, ну, еще сильнее проявилось. Вот. А, ну, как-то я вообще-то, ну, в целом доволен, вот, как я написал, на 4 с плюсом. Потому что все, что я хотел сказать, я сказал. Вот. Правда, он, так сказать, 2/3 времени, так подсчитано, 60% говорил. А я только 40. Интересное такое интервью. Это тоже с определенной стороны характеризует. Поэтому и реакция тоже разделилась. Те люди, которые как-то к церкви ближе, у них самые положительные от передачи впечатления. А те, которые ближе к Познеру, к этому духу вот, антихристианскому, ну, я тоже почитал на его форуме там, ну, такие прям вот. Здорово он разделался с этим тупым попом. Там, в общем, замечательно, тоже как понятно. Но еще, как говорится, ну, польза какая. Но все-таки так вот священнику, ну, хоть так с оговорками, но хоть что-то сказать на Первом канале дают довольно редко. А тут все-таки, слава богу, из часа, так сказать, 20 минут прямой речи, пусть это ответы на вопросы, не просто свободная речь, мне скажут, вот, отец Дмитрий, вот вам час времени, говорите, что вы считаете нужным. Я бы лекцию прочел о том, что считаю важным и нужным. Так не получилось. Вот. Ну, надо пользоваться тем, что какая есть возможность. Во всяком случае, если Владимир Владимирович меня позовет еще раз, я буду очень рад и продолжить. Ну и потом, вот когда я ему сказал, что я не считаю его таким вот атеистом, потому что он даже вот когда ему сказал, я видел, что ему это было приятно. Он, так сказать, улыбнулся, в нем, ну, так, глаза потеплели как-то вот. Видимо, он как-то думает, все-таки человеку 75 лет, не шутка, скоро на суд Божий. Там же не будут спрашивать, там, атеисты, не атеист. Все пойдем, как миленькие. Вот. Я понимаю, ну, он принадлежит определенному кругу. Там принято так. Он не может от этого, ну, как-то отойти. О своих каких-то таких интимных размышлениях он тоже не может поведать. Понятно, что это вот... Все-таки он такой человек закрытый довольно-таки. Вот. Ну и потом он старше меня, пожил в разных странах, мы в разном весе, я перед ним, мы до эфира, так сказать, он меня спросил, вот вам 61 год, я говорю, да, уже, так сказать, немало, но он так усмехнулся, я говорю, ну да, у нас тоже есть такой в Москве, в годах священником, за 80, он про нас говорит, ну что, мальчишки, так сказать, мы, конечно, кому 80, мы все мальчишки. Но этому под 80, конечно, я для него молодой человек. Вот, но я вот почувствовал, что он как-то думает вообще-то о духовных вопросах. Поэтому, в общем, это, ну, можно сказать, порадовало. Ну, как-то я вот не чувствовал такой... Ну, форма, она была довольно агрессивная, но как-то все равно я чувствовал, что ему тоже как-то интересно со мной. Вот, и вроде он сказал, что какие-то вопросы он не затронул, может быть, в дальнейшем. Вот он сказал, что вот такая тема, как аборты, тоже его интересует. И вот, ну, может быть, еще Бог даст, если это будет угодно Богу и Владимиру Владимировичу, и начальству канала, потому что он говорит, он не свободный человек, он должен это согласовывать с руководством. Вот. Поэтому, ну, поживем, увидим.
Пасик, ну, а вот те вопросы, которые задавались, они как, больше были провокационные, или же это для ну, того, мне, чтобы поднять мне, тему именно?
Нет, мне так показалось, что он просто, ну, как-то хочет показать всему миру, какая я все-таки дрянь, а уж церковь это вообще никуда не годится. Но мне кажется, это у нее не вышло все-таки. Потому что вот, например, про этого бедного Черчилля, ну, он выхватил. Я читал лекцию. И там задали вопрос там, про демократию. Я говорю, ну, демократия, ну, вот как институт, меня вообще никак не устраивает. И говорю, что даже Черчилль сказал, что это дрянь. То есть я совсем не думал там что-то цитировать его. Я, ну, так...
Мысль просто передали.
Ну, просто мысль передал, что даже Черчилль, он же... Он, Черчилль, кстати, он же был пэром Англии. И он отказался от пэрства, чтобы иметь возможность войти в Нижнюю палату и быть избранным премьер-министром. То есть у него такой сложный, так сказать, процесс, так по английскому закону. Вот, и все-таки мне как-то приятно, что он... Но вообще в Черчилле очень противоречивая фигура. С одной стороны, он преклонялся перед русским народом, который победил фашизм. А с другой стороны, он хотел бомбить 29 русских городов больших, чтобы нас уничтожить. Ну, американскими бомбами атомными. И вот американский президент на это не пошел. Ну, существует план, существует бумага, подписи, там, все это существует. Вот. Поэтому очень интересная такая ситуация. Но я не говорил о Черчилле, не цитировал его, так сказать, что я... Ну, кому-то должен в свободной форме, это был поток сознания, не какой-то научный доклад о Черчилле. Поэтому, ну, если я сказал то, что мне было интересно. Потому что то, что Черчилль говорил о демократии, ну, тогда надо взять всю главу этого произведения и так далее. Почему? Ну, вот, ясно, что это такие, ну, просто вот придирки. То ли он, хотя перед ним лежало так 80 миллиметров пачка моих всяких высказываний, то ли он плохо не все прочел, то ли он выбрал. Ну, мне показалось это такой, ну, как-то несерьезной придиркой. Потому что я-то помню, это совсем недавно было в Одинцово, меня отец Нестор пригласил, и там не первый раз, я уже, по-моему, третий раз там такие лекции читаю, собирается молодежь, я делюсь какими-то своими мыслями. Ну, ясное дело, как может, так сказать, понравиться Познеру выборная монархия? Ну, извините, это просто невозможно даже себе представить. Ну и что, раз он спрашивает, что ж мне стесняться-то? Потому что я, да, и повторю с удовольствием, я демократию со всеобщим избирательным правом считаю абсолютным жульничеством. И вот это внушение всем, что это вот единственная панацея, я поэтому, собственно, и пытаюсь те люди, которых есть, ну, как-то не за... штампованный разум, чтобы они как-то это увидели. Ну, слава богу, дал об этом кратко, но сказать. Алло, слушаем вас.
Алло, отец, вот такой вопрос. Во-первых, насчет анафемы. Вот можно было бы этих особ анафеме предать? Ну, при каких случаях, в каких ситуациях? Вот какое правило существует насчет анафемы. И второе, ведь нечистая сила, ее очень много на земле. Как мы можем с ней бороться, кроме как только молиться, чтобы она нас не коснулась бы? Вот, это понимаете, не тюрьма, не все, нечистая сила
не справится. Нечистая сила, она не может нас не коснуться. Она внутри нас. А теперь по поводу анафемы. Ведь вы не слышали, ведь церковь не отлучала, там, допустим, Гитлера от церкви. Вот, или Троцкого. Понимаете? Дело в том, что анафема произносится только по отношению к христианам. Вот был такой христианин, звали его Михаил в крещении, потом он стал монахом, Филаретом, потом был рукоположен и дошел до митрополита. Вот фамилия его Денисенко. Вот. Он анафематствован. Что такое анафематство? Он отлучен от церкви. Что это значит? Он даже уже не только не митрополит, он даже уже не только монах, Филарет, он даже уже не Мишка Денисенко, потому что он не крещенный человек. Понимаете? Его даже отпевать нельзя. Но раньше-то он был православным иерархом. Вот ему анафема натурально. А эти же девчонки бесноватые, они же не члены церкви. Чего их анафематствовать-то? Если их когда-то крестили, ну и Познера крестили. Как вот на Владимира Владимировича анафему. Он не член церкви, он это все не любит. Он вот питается информацией из газет, которые пишут люди, одержимые тем же духом. Так сказать, вот что там анафематствовать? Потому что анафема – это есть отделение от церкви. А если человек уже отделен, то незачем никакую анафему произносить. Она уже есть. Понимаете? Как вот безногому человеку не производит ампутацию ноги. Потому что ноги-то нет. Понимаете? Вот.
Вот тут батюшка спрашивает, а не хотели бы вы пригласить Владимира Владимировича на диалог под часами?
Я бы хотел, конечно. Но Владимир Владимирович неоднократно...
И вы ему такой вот список вопросов. Не он вам, а в обратную сторону.
Ну, я думаю, во-первых, он, конечно, не пойдет. Вот. Поэтому... Ну, я так думал об этом, и очень многие люди в своих комментариях к нашему диалогу говорили, вот бы было бы хорошо. Ну, было бы вообще неплохо, и мне интересно ему задавать. Ну, я бы занял 5% времени, 95%, Владимир Владимирович, а потом мы можем говорить не час, а 2 и 3, вот, чтобы он, ну, как-то по возможности раскрылся. Но потом он, вот я продолжу, неоднократно говорил, что он Россию-то не любит, и здесь его держит только работа.
И при этом ему дают время на Первом канале, российском канале.
А это и есть его работа.
Выражать свою нелюбовь к России по Первому российскому каналу.
Ну, это уже не я политику определяю. Но футболисты играют за Россию, там такие совсем не похожие на русских и фамилии. Сейчас такая, ну, глобальная жизнь, что вполне может за сборную России там играть... Какие-то ребята, которые родились и выросли и по-русски, ну, так можно, в ресторане сумеют поговорить так на ломаном русском. Вот, поэтому тут эта вещь законная, и ничего тут, ну, что иностранно. Я помню, Савик Шустер у нас, по-моему, на НТВ работал. Всю жизнь он на Радио Свобода работал, а потом вот довольно большой период. И, кстати... Очень мне нравилось, как он, я даже не знаю, чего уволили. Вроде для телевидения нормальный человек, с радио «Свободы», все вроде по духу одинаково. Вот. Почему его уволили? Ну, потом он, говорят, на Украине поработал. Вот. И так далее. Поэтому я бы, если бы, ну, была какая-то уверенность, но в силу того, что народ как-то так настаивает, я все-таки закину удочку. У меня личного телефона нет, Владимир Владимирович, но есть телефон тех людей, которые меня приглашали. Я через них попробую. Но то, что наши диалоги глядел, это точно, поэтому, я думаю, знает, о чем речь. Я приглашу.
Батюшка, ну а в чем вот интерес диалога с ним? Ведь его позиция известна, и там ничего нового, наверное, не откроется.
Но дело в том, что народ хочет.
Еще раз услышать.
Ну,
нападки на церковь и на...
Ну, а почему нападки? Я же... Меня вообще-то эти... Я не буду спрашивать, Владимир Владимирович, как вы относитесь к церкви? Для меня это очевидно. У меня есть другие вопросы. Вот, кстати, религиозного плана там. А что вы думаете о смерти? Он же меня спросил, как бы вы хотели умереть. У меня такой же есть вопросы к нему. Как боится ли он смерти? Ну, о семейной жизни тоже интересно. Вот как, почему вот его семейная жизнь так не очень сложилась? Что этому... Потому что многие вопросы люди задают, вот у меня по семейной жизни, а он все-таки огромным опытом обладает строительства такого. Я думаю, я бы там сообразил. Вот. Во всяком случае, если он согласится и будет назначено такое время нам удобное, то я это в своем блоге оповещу, чтобы народ уже готовился. И, может быть, сами вопросы пришлют, которые можно было бы задать. Вот. Еще
да,
есть батюшка, вопросы?
Да, интересная, да, конечно, такая возможность. Ну, вернемся к тем вопросам, которые нам прислали. Алина из Саратова. Если на том свете нет семьи, то зачем венчаются здесь?
На том свете нету и воды. Зачем освещается вода на этом свете? Это вопрос, видишь, аналогичный. На том свете нету деревьев. Зачем на этом свете рубят деревья? Вопрос какой-то фантастический.
Ну, все-таки мы... Верим, что брак совершается на небесах, и что...
Но ты все-таки взрослый человек. Ты понимаешь, что это есть некий образ.
Конечно.
Вот. Любое таинство совершается на небесах. Потому что таинство – это когда по молитве церкви приходит Господь Дух Святый и нечто совершает. Например, освящает ту же воду. Или двух людей, мужчину и женщину, делает, соделывает супругами. Или простого мужика соделывает диаконом. Или архимандрита епископом. Это же Дух Святый делает. Вот и все. Поэтому можем сказать, что брак совершается на небесах. Не каждый брак. Бывает такой брак, что он в преисподней совершается. На самом дне, там, на угольках. Так, в идеале, конечно.
Как проявлять смирение отцу к своему сыну, 20-летнему, который постоянно хамит?
Очень просто. Лишить его наследства и выгнать из дома на улицу. Вот это будет проявление смирения. Спокойно, кротко, ласково. Вот так.
Часто возникает сомнение, а будет ли ему это полезно? Ведь озлобится.
Так он уже озлоблен. Потому что хамить отцу, разве это не озлобится? И он тогда сразу поймет, как это. Строй свой дом, себе зарабатывать на пищу, если учится, на учебу и так далее, и так далее. И так все очень будет хорошо. сам поймет, потому что очень многие дети как-то привыкли только от родителей все получать, а совсем не понимают, что это вообще все стоит. А так, например, он бы выгнал бы его из дома. Чтобы ему вселиться, надо подать в суд о вселении. Пусть наймет адвоката, пусть подождет первого заседания, папа не придет, второго заседания, третье, через год придет или пошлет доверенное лицо, будут обсуждать, потом какие-то справки. И так годика два, потом суд присудит вселить. А папа не выполняет. Тогда опять, потом судебные приставы. Потом с помощью судебных приставов пришли его, привели, он зашел в квартиру. Ну, раз судебные приставы, что тут сделаешь? Они, ребята, здоровые, спорить не будешь. Он пришел. Он пришел, все, он доволен, он выиграл. Прошло 2,5 года, вот, он как бы вселился. Потом вышел за папиросами. Раз, дверь заперли, и пусть идет в милицию. Вот у меня судебное решение. И опять снова здорово. И все, пока не поймет. А я думаю, что за 2 года он поймет обязательно. Это, ну, уже будет 22.
Уже повзрослел.
Я надеюсь. Или 23 даже. Поэтому вот гений русский в своем гениальнейшем романе как сказал: мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Поэтому хуже не будет. Да вообще, как хамство, и это хуже всего. И поэтому нужно всегда принимать меры. Не надо кричать, не надо драться, не надо никакой уголовщины. Вот такой алгоритм действует замечательно.
А многие люди, батюшка, говорят: помню в юности, ну, так хамил, так себя мерзко вел, и так я благодарен моей семье, что они меня потерпели. Все осознал, все перерос этот возраст, и как-то вот все встало на место.
Очень хорошо. А многие не каются в этом и не помнят. Так тоже бывает. А я-то это для чего предлагаю? Для стимуляции. Вот сегодня пришла ко мне одна мама. Ее старший сын хамил. Я говорю: да какие проблемы? Переставай кормить. Она перестала. Он поездил к бабушке, к дедушке, а потом прощения попросил. И она пришла сейчас. Говорит: отличные отношения. Парень, по-моему, 14 лет. Он, так сказать, ну, уже превращается в мужчину постепенно. Стал там выступать. Потому что если я с ней мать, изволь относиться как к матери. Если ты относишься ко мне как к чужой и злой тете, а что я тебя обязан кормить, на тебя стирать? Иди, 14 лет, работать надо. Паспорт есть, иди работай. Зарабатывай на квартиру, плати. За свет, за газ свою долю. И все, и он там через месяц, другой, третий, я уж не помню, сколько это прошло. Ну вот, вошел в берега, нормальные отношения, он понял. Говорит: мы сейчас с ним обо всем договариваемся. И это хорошо, чем ругаться, чем бы он хамил, она бы рыдала или там чего-то там, не дай бог, его била. В этом возрасте уже это вообще категорически нельзя. Ну вот, я очень за нее порадовался. Но зато как быстро. А так бы он хамил до 20 лет. 6 лет бы хамил, как вот этот. И еще что это за жизнь? И для него, и муж грех, что он хамит матери. Это же Бог-то все видит.
Да, горе родителям, которые не препятствуют своим детям во грехе.
Ну, разумеется. Ну, это тоже препятствие должно быть не злобное, но эффективное.
Так беззлобно, так спокойненько, сыночек. Ты будь любезен теперь сам все.
Да. Auf Wiedersehen. Раз ты такой взрослый, что-то требует, ты это, ты купи это, почему-то не это, что-то там выступает. Странно.
Наталья из Челябинска. Мои родители – люди коммунистической закалки. Крайне болезненно воспринимают мое воцерковление и часто атакуют меня антирелигиозными беседами и призывами жить обычной мирской жизнью. Подскажите, пожалуйста, каким образом мне, как христианке, можно вести себя во время таких приступов родительской заботы?
Не могу по радио сказать. Пусть придет в храм, я ей расскажу, что надо делать. Но похожее решение, как я вот про этих юношей рассказал. Только немножко, так сказать, наоборот.
Ну, родители это все-таки другое дело.
Другое, конечно, другое. Родители же не выкинешь из дома, а это их дом. Надо все разведать. А потом вполне можно предложить нужный пластырь. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. У меня вопрос такой, пана. Вот в Ветхом Завете было два жертвенника. Один золотой, другой медный. Вот, прообразами каких жертвенников они явились в нашей православной церкви? Вот, у нас есть алтарь. Вот, а какие жертвенники вообще существуют? Потому что вот в Новом, в Откровении, там вот как раз указывается, что ангел, в 8 главе, что ангел стоял возле жертвенника, а потом указывается и на золотой жертвенник, на который была возложена золотая кадильница.
Вот. Дело в том, что в то время, когда Иоанн Богослов на острове Патмос видел вот эти дивные видения, он, конечно, видел в образах Ветхого Завета, потому что никаких еще жертвенников церковных не было в его время. Поэтому он видел в образах Ветхого Завета. Что под этим подразумевалось, я просто не знаю. И я в тех толкованиях, которые мне были доступны, я как-то, может быть, я и читал, но это было довольно давно, я просто не помню. Вы возьмите толкование и посмотрите, поищите. Я не знаю, что символизировал один, что другой. Но то, что у Иоанна Богослова именно образы ветхозаветные, это точно так. Именно с этим связано.
Вот в продолжение о хамстве вопрос нам прислали. А если хамит сотрудница? И нет на нее управы. Все-таки не начальник я над ней, а такой же сотрудник, как она. Есть какая-то управа на нее?
Да, сколько угодно. Нужно просто действовать в рамках такого дозволенного и безопасного. Как-то нужно вообще-то вот нам, христианам, многие вот вопросы задают, а нужно к жизни подходить творчески. Вот думать, а вот если я вот так сделаю, что это будет? Какая реакция? И начинать с малого. Можно там предупредить. Голубчик, если ты будешь вот так делать, я вот сделаю это. Посмотреть на реакцию. Ну, как-то творчески подойти. Я думаю, это все и с сотрудниками. Разные пути. Если их много, ты один, лучше бегство. Если один на один, можно и стыкнуться.
Апостол говорит, смотрите, чтобы никто не отвечал из вас злом на зло. А получается, что...
А почему? А можно без всякого зла? Спокойно, рассудительно. Вот я не считаю, что выгнать хама из дома – это зло. Я считаю, что это добро. Какое что-то зло?
Воспитательный прием.
Ну да, педагогический. Вот вчера мы одного мальчика из гимназии выгнали. Я считаю, что это добро. Хотя вот директор мне говорил, что у него ни тени нет раскаяния. Ну, может быть, вот ты говоришь, что вот некоторые вот потом осознают. Но если не среагирует, тогда он будет считать, что он прав. А вся школа застыла в ожидании, а что с ним будет после того, что он устроил. Хотя по уставу нашей школы за это полагается выгонять.
То есть не верили, что...
Нет, я не знаю. Что у него хорошие очень родители. Я их просто люблю, его родители. Ну, что делать? Вот он так. Это очень потом... Ну, выгнали из школы, это же не трагедия. Как не... Вот потерял работу, вот пойди найди другую. И так далее. Это, в общем, никакого там трагедии. Но это воспитательный такой прием. Это, ну, во-первых, на всей школе отражается. Дети же это обсуждают. И уже знают, что о. Причем за такую же вещь лет 7-8 одного выгнали, так, видишь, 7 лет не было проблем. Но сейчас уже обновилась школа. Вот, поэтому очень даже полезно. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Отец Дмитрий, вот вы сказали, что на том свете нету деревьев, их что, нет там действительно, да?
Нет.
А вот один из монахов бывал в раю и принес оттуда необыкновенные яблоки, раздал братья, и они вкушали. На чем они росли, это духовное понятие, но яблоки действительно принес того света с рая, из рая?
Ну, тут понять, какое дело. Это там пониже. Он, когда спускался к земле, там пониже есть там два деревца, он с них взял эти яблоки. Это гораздо пониже.
Есть такой все-таки райский садик небольшой, да?
Ну да, там почти уже у самой земли.
Равноапостольной Нине все-таки была дана ветвь из рая.
Нет, а и преподобный Серафим клубничкой кормил среди зимы. Это же известный факт.
То есть все-таки какое-то местечко там такое.
Но это уже, ну, раз есть, значит, есть. Но дело в том, что в раю не может быть деревьев. Почему? А некому есть-то. Потому что душа-то на тело не имеет, зубов-то нет у души. Нет языка, нет пищевода, нету желудка, нет кишечника, нету этого всего. Одна душа. Поэтому, собственно, откуда там деревья-то? Там, может, день пониже есть.
Александр из Санкт-Петербурга.
Обожди, давай вопрос. Да. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка, будьте любезны. У меня соседка заболела, и в этот же день ей пришлось пособороваться. И после соборования она пришла и слегла, вот уже 2 недели, очень-очень болеет, плохо себя чувствует. Почему так? Это же дается во исцеление души и тела, соборование. Спасибо.
Да, конечно. Дается во исцеление души и тела. Но это не обязательно в 100% исполнение. Понимаете, вот как операция. Вот оперируют человека, а он взял да умер. Такое тоже бывает. И вот, вы знаете, раньше на Руси, когда человек заболевал, всех соборовали. И все умерли. Как же так? Да так. Поэтому вот у меня такой опыт. Вот мы соборуем тоже там несколько тысяч человек за пост. И все получают либо облегчение, либо исцеление. И сам я соборуюсь, и всегда после этого лучше себя чувствую. Но все мои хронические болезни, они со мной. Как же так? Да очень просто.
Нужно ли возрождать распавшийся 10-летний брак? Или искать некий иной смысл жизни, так как после развода непонятно, какой дорогой идти дальше?
Ну, ко мне сегодня тоже один такой молодой человек пришел, говорит, вот жена хочет уходить, стоит ли мне или не стоит. Я ему вот что сказал, и я думаю, вот к той женщине, которая это спрашивает, тоже относится. Чтобы дать какой-то совет, нужно поговорить и с тем, и с тем. тогда будет видно. А так по этому вопросу ничего не понятно. Стоит, не стоит.
Ни причин развода.
Ничего не известно, поэтому тут ничего не скажешь.
Будет ли на суде муж отвечать за жену, если она не выполняет заповедей Божьих?
Не совсем понятно, что значит отвечать. Поэтому надо тут требовать пояснения. Я вот не понял, что значит отвечать за жену. Не понимаю. За детей это еще как-то понятно. Почему ты там их не воспитывал? И мы знаем вот из Ветхого Завета, когда папа там плохих детей воспитал, у него были проблемы. Вот. А так-то за жену как-то отвечать. Если помню, жену там, ну, вырастил со младенчества, она была как сирота, он вырастил, дорастил и до 16 лет женился на ней. И тогда еще можно сказать. Ты был опекуном, что ж ты там?
Что ты вырастил.
Да, что ты вырастил. Алло, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Алло, вы слышите?
У нас осталась одна минута.
Отец Дмитрий, как относиться к тому, что другой человек пытается манипулировать тобой, пытается вот использовать, брать свой оборот, зная, что ты вот пытаешься по-христиански жить? И вот...
А вы знаете, все люди, начиная примерно с 2 лет, уже пытаются манипулировать другими. Поэтому как относиться? Надо не давать возможности собой манипулировать. Что тут? По-моему, все так совершенно очевидно. Странный вопрос. Зачем вам, чтобы вами манипулировали? Это, если вами манипулируют, значит, вы одержимы страстью человека угодия. Не надо. Наоборот. И, кстати, любой манипулятор, он сразу... поймет, что с вами этот номер не пройдет. Бог в помощь. Всем доброго, до свидания, будем живы-здоровы, до следующих встреч.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.